осознание или ощущение глубины своего падения приводит нас к пониманию нашей немощи, рабства и плена. И только из этого состояния появляется глубокая необходимость, настоящая искренняя необходимость в Спасителе и Христе. Вот тогда на этом основании очень удобно начинает зарождаться молитва. Сначала словесная, потом, если человек внимателен к словам молитвы, такой человек может перейти и на умную молитву, деятельную, как ее называют отцы, потому что в этом состоянии еще не может она идти сама собой. Быть самодвижной никак не может, ее надо делать, надо заставлять себя все время делать. А потом, может быть, если будет отзываться сердце человека, то и умно-сердечная деятельная молитва, уже третий этап, может человеку быть доступен. Потому что, как говорит Владыка Антоний вот в своей книге, это все, вот эти три этапа, первые три этапа молитвы, это состояние ветхого человека еще. То есть это не то обновленное состояние, благодатное состояние, которое достигали святые подвижники. Это еще ветхое состояние. И в этом ветхом состоянии при усердии, при трудах человека, при содействии Божественной благодати может происходить такое продвижение. Так что если нам не лениться и иметь вот это вот искреннее желание, которое должно подтверждаться постоянным усердием и делами, оно может быть дано. Его можно достигнуть. Я уже не раз говорил, еще раз повторю, что вот практика современная показывает, что достаточно много современных христиан, если они трудятся правильно, могут достичь даже вот этого третьего этапа сердечной деятельной молитвы. Но некоторые еще нравственные правила, которые нам здесь сообщаются, давайте прочитаем, они полезны. И если мы это освоим сегодня, то нам останется определиться с местом, где же удерживать внимание на третьем этапе умно-сердечной деятельной молитвы. Это вопрос совсем непростой, его придется оставить, видимо, на следующий раз. Я боюсь, что мы его сегодня просто не сможем рассмотреть глубоко. А скачком не хотелось бы его рассматривать, потому что здесь варианты разные, к сожалению, предлагаются. И в современной литературе от современных авторов можно слышать разное. Есть некоторые споры, есть противоречия, есть полемики, но нам бы надо определиться в том, что действительно является правильным, чтобы не уклониться, где-то прихватив какую-нибудь ошибочную версию, при которой мы совсем не подавляемся. Итак, нравственное начало, давайте еще, или нравственное основание вот этого делания, давайте попробуем еще продолжить. Повторим, что во время умного делания от человека требуется постоянное принуждение к стяжанию навыков, постоянное внимание к молитве. То есть вот та особенность, которую мы с вами должны хорошо понимать. Если это принуждение в нас будет, мы сами себя будем принуждать, не кто-то, мы сами себя принуждать будем, то у нас открывается эта перспектива постоянного, постепенного духовного упражнения, обретения навыков в молитве. Как только человек перестает себя понуждать и принуждать к этому, она мгновенно растворяется. Вот так чувствительна благодать. Посмотрите, к чему чувствительна благодать? К нашему желанию, к нашему намерению, которое мы не просто имеем как мысль, а мы его реализовать должны. Вот не далее, как прошедшие дни, позавчера буквально разговор был с одной христианкой, значит, она жалуется, что она теряла навык, у нее не получается. Хотя до этого получалось, не получается молиться. Она жалуется, говорит, что-то я потеряла, что-то расстроилась и никак не могу настроиться, собраться, сосредоточиться, что случилось. Я говорю, ну давайте вспоминайте, может быть, у вас был какой-то грубый грех, может быть, какое-то было серьезное отклонение, осуждение, обида, там, поссорились с кем-то, поругались, там, украсть-то, я думаю, говорю, ничего, наверное, не могли такого по-крупному, там, ну, это уже давно забыто. Что? Не помнит. Не помнит. Вот ничего нет такого грубого, что бывало, например, раньше, в прошлые времена, что тоже отторгало благодать и лишало ее возможности вот этот навык иметь, теряло сразу этот самый навык. Ну, голову ломаем дальше. Ну, что могло случиться-то? Почему? Перебираем, когда потеряли, вспоминайте, когда потеряли. Потому что если вы вспомните, когда потеряли, тогда мы от этого момента начнем смотреть, что было перед этим. Говорит, не помню. Видите, как вот тонкости этого дела, я почему на этом останавливаюсь, почему заостряю внимание, Очень тонкое дело, очень тонкое дело. Если мы хотим в этом деле упражняться, то мы должны понимать, что вот эту тонкость мы всегда должны учитывать. Моментально, незаметно отступает благодать в ответ на наши действия. И не только действия, в ответ даже на наши мысли, в ответ на наши намерения. В общем, мы потратили немало времени на то, чтобы что-то хотя бы было сказано. Ну где причина? Причину же надо установить. Оказалось, в конечном итоге вот что. Она так устала от этой жизни, от суеты, от всяких забот, от всяких проблем на работе, дома, там, везде, везде, везде. Она говорит, вот так устала, говорит, ну отдохнуть хотелось. А поскольку в отпуске, поехала на дачу. Отдыхать. И я вот чутьем каким-то уже догадываюсь, вы от Бога тоже хотели отдохнуть? Молчит в ответ. Потом признается. Да. Потому что молитву же делать тяжело. Следить за собой тяжело. Каяться тяжело. Понимаете, это работа. Духовная работа, нагрузка вот этого этапа, этого духовного этапа, это действительно крест, это распятие. Мы вот читали, и там встречались такие слова, это похоже на тень ада. Это действительно трудно. Потому что вся прошлая жизнь построена на страстях, построена на прошлых навыках, на разных увлечениях, на путешествиях ума в разные-разные стороны, куда бы там бес его не потянул. И тут вдруг раз, надо все собрать. Собрать все как бы в одну вот эту вот точку и в покаянии его заставлять удерживаться. Но вот пищит, он трещит этот самый наш ум, и вот тащит со скрипом бесы, тащит куда-нибудь, его надо опять возвращать. И за этим надо следить, как бы не согрешить, согрешил каяться. Работа. Крест. Путь тесный, узкий и скорбный. Ведь это широкими вратами входят в погибель вечную. А в жизнь вечную входят вот этим тесным путем. И вот она вот так вот, поскольку навыка еще нет, не перешла еще этот рубеж, этот переходный этап, переходный период еще не пройден, еще страсти бушуют, еще требует своего, и следить за собой очень трудно, и сдерживать эти действия трудно, и молитву заставлять себя делать трудно, и каждый день, и много раз в день трудно, в результате она решила отдохнуть и от этого. Вот оно признание. Посмотрите, какая тонкая деталь. От всего устала, отдохнуть хочется. И от покаяния, от молитвы тоже хотелось отдохнуть. Вот Господь же говорит, я Бог хранитель. И она вслух ничего никому не говорила. Она ни с кем на эту тему не полемизировала. Никому ничего не доказывала. Никто этого не знал. Это была ее мысль. Точнее сказать, мысль, предложенная злым духом. Вот так он пасет всегда человека. И сначала накручивает вот эту обстановку, вот такую тяжелую, тяжелую. Потом накручивает вот это раздражение, потому что самолюбие ущемлено постоянным напряжением жизненным. А потом аккуратно втюхивает, как ядовитую стрелу, раз, и втыкает вот эту мысль, которую человек уже пропускает. Он не может ее не принять. Он ее принимает по жалости к себе, по действию самолюбия в себе. И вот мысль была принята. Отдохнуть. И от покаяния, и от молитвы. Ну, продолжим, и от Бога тоже. Вот так. Вот такая тонкая деталь. А после этого незаметное отступление благодати, Бог без шума уходит, кроткий, смиренный. И эти звери без шума приходят сначала. Они не пихают сразу какие-нибудь страшные грехи. Они спокойно как бы так это внедряются в душу, как эти метастазы рака начинают расползаться, и человек порой живет и не знает себе эту болезнь, как она там уже развивается. А потом бывает вот уже поздно, когда реальные боли появляются и сбои в работе организма бывает поздновато. Вот духовная жизнь вот так устроена. И вот нас тоже автор обращает наше внимание, что мы должны понуждать себя к стяжанию постоянного навыка. Вот не давать себе вот эти вот отдыхи, выходные, расслабления по поводу того, что устали мы от молитвы, устали от покаяния, устали от борьбы со страстями. Мы фактически устали искать Бога, устали. Мы так соскучились по той родименькой бесовщине, но пусть она не самая поганая в нас, пусть она не самая грубая в нас, но это же страсти. Это же страсти, которые дают нам вот это определенное ощущение приятности, потому и привлекают. Вот. Устаем без прошлых приятностей, а нового ничего пока приятненького не обретается, потому что еще не тот период, не тот этап. Мы еще умираем только на кресте Христовых заповедей. Ну вот результат. Устали и решили отдохнуть. Дальше он советует. Удобнее время проводить в уединении. Это для нас совершенно непригодно, ведь правда? Может быть, если кто-то вышел на пенсию, уже не работает, дети уже выросли, живут где-нибудь очень далеко, внуков не подкидывают, там никаких проблем в обществе нет, никаких обязательств нет, в партии никакой не состоит, из профсоюза вышли и так далее. С кем болтать? С кем? Соседей нет. Бывает такое? Телефон не работает, интернета нет, телевизор не включаем. Это уже на сказку похоже. Но вот нам как раз задается такой режим. Мы не должны болтать. Мы не должны добровольно стремиться к той прежней активности, в которой мы провели всю свою греховную жизнь. Мы должны уклоняться от этого. Вот здесь пищат многие, почти все. Говорят, не могу, душу рвет на части, скучаю, тоска ломает, говорят. Что это за страсть начинает действовать? Нет, печаль. Это печаль. Печаль. Потому что не удовлетворяется вот это самое уныние. Потому что одна из разновидностей уныния – это болтовня, телевизор, это компьютер, это разговоры по телефону, встречи с товарищами. Это активная форма уныния. Ей болеет весь мир. Ею заражен и страдает вообще весь мир. Где сейчас найти человека, который стремится к уединению? Какие-то редкие только там философы. Сидят, читают что-нибудь, пишут какие-то свои труды и никого не хотят видеть. Но это поврежденное в другую сторону. Еще христиане, если еще такие остались, они сознательно уклоняются от мира, от соблазнов мира, даже от общения, от ненужного общения, в котором легко нацеплять грехов, легко подпитать страсти, уклоняются сознательно. Но если такая возможность есть. А люди говорят, а вот я на работе работаю. Там, знаете, народ сидит, сидим в одном кабинете. И вот есть один болтун, который все время рассказывает анекдоты. Анекдоты пакостные, похабные, с матом постоянно. И все ржут, говорят, все ржут. И мне, говорит, деваться некуда. Я уши пытаюсь заткнуть, они надо мной начинают смеяться. Издеваются, говорит, прямо. Насмехаются надо мной. На меня начинают обращать внимание. Выйти нельзя, потому что я же работаю. Начальник увидит, ну, куда пошел, что ходишь, где. И так изо дня в день, говорит. Вот горе это, вот испытание такое. Но когда мы попали в такую ситуацию, Господь, наверное, как-то миловать будет нас. Укреплять, может быть, вот в этом невольном противостоянии, чтобы не заразиться вот этим ржачным со всеми вместе и не подтагивать им в их смертных грехах, о которых они любят рассказывать. И любят рассказывать, причем сидят там не только мужчины, но и женщина есть. И она тоже вместе с ними на эти же темы, там, в мужских анекдотах участвует. Вот какой мир стал. Раньше хоть женщины стеснялись. Это в какие времена было? Так, говорят, кто жил в 70-е, или в 60-е, что такое, говорят, еще было? Ну, стыдились при женщинах, материться, например, рассказывать какие-то похабные анекдоты, рассказывать о своих похождениях блудных, когда тут сидит посторонняя женщина на работе, например. Ну, что-то все-таки там за моралью как-то еще люди следили. Кодекс строителей коммунизма там все-таки наслаждался как-то. А теперь все, говорят, все границ вообще нет. Итак, если мы имеем возможность уклоняться от этого общения, то лучше уклоняться, он говорит. И не надо идти на него сознательно, надо перестать его любить, вот это общение. Почему мы любим вот это общение пустое? Что нас тут тянет так сильно? Там подпитываются наши страсти. Они и тянут нас туда. Потому что в этих разговорах прямо мы испытываем определенное удовлетворение, даже наслаждение, даже определенную приятность. Входим в такой какой-то драйв, как его сейчас называют, движение, такое активное движение вперед, говорим, перебиваем все, вставляем, этот съязвил, этот пошутил, там этот еще что-то. О, вот это вот мы говорим, вот это вот хорошо поговорили, хорошо пообщались. На душе говорят приятно. Христиане только после этого замечают, что даже после, не только после греховных, явно греховных разговоров, после пустых разговоров. Внутри опустошения. Иди помолись, попробуй теперь человека. Ты же опять оскорбил Бога. Ты занимался пустым делом. Чесал язык. Ни о чем. Даже если ни о чем. Если там даже не было грехов. Но ты же наслаждал душу своим этим разговором. Ты же участвовал вольно-невольно в том пустословии, которое тебе каким-то образом было нужно, было приятно, или ты не посмел от него уклониться, извиниться, сказать, что ты спешишь, что у тебя есть дела там или еще что-нибудь. Такие разговоры по телефону затяжные. И 30 минут, и 40 минут, и час, и полтора, люди говорят. Оператор уже через час сбрасывает разговор. Нет, мы тут же еще нажимаем, набираем. Продолжить, тему не закончили. Что-то там очень важное есть. Вот так вот наша жизнь идет. Итак, если мы насыщаем свой ум всяким пустым, то после этого эта пустота, она в действительности не пустота. Она изгоняет благодать, а там, что уже чувствуется как пустота, там бесовщина. Там бесовщина с ее мертвостью, ощущение мертвости. Это мертвость по отношению ко всему духовному. Хотя перед этим человек мог читать что-то из творения отцов, мог читать, например, Акафист или Псалтирь, и у него было определенное переживание тех слов, которые он читал, понимая, или хотя бы правила делал, или внутреннюю молитву пытался делать. А тут нет, все, пропало, опустошение. И так вот он говорит, что нужно беречь вот этот навык, который так тяжело приобретается, его нужно сохранять. Нельзя его уничтожать вот этим морозом, вот этой пустоты или вот этими тракторами по нему проезжать этих всяких греховных размышлений, рассуждений, разговоров на разные худые темы, о страстях, о смертных грехах тем более, даже о пустом, о всем, что в мире творится. Вот здесь-то мы слабы. Вот здесь мы, как миряне, буквально не можем переступить вот эту черту. Мы говорим, не могу, не могу, тянет. Это годы проходят у людей, чтобы человек понял, наконец понял, что это надо исключать. Это надо убирать из практики своей жизни. Если мы это не уберем, я уже такой пример привожу. Вот мешок у вас есть, вы его набейте всяким мусором, хламом всяким набейте, полный, полный набейте. Набили, мысленно представили, да, набили. Положите теперь туда что-нибудь доброе, сверху. Не входит. Вы же помните, набили с горкой. Кладете, оно сваливается. А как туда войдет благодать? Как туда память о Боге войдет? Как туда покаяние войдет? Страх Божий, сокрушение сердца. Ну где оно там осталось? Его нет. И так мы не успеем сверху положить, оно не приживется еще там у места. Нет. Уберем его, штрихиваем, выкидываем просто и все. Ну как оно там дальше будет развиваться? Нам же надо навык развивать. Нам надо упражняться, укрепляться в этом деле. И так вот, мечтание обладать даром молитвы, внутренней молитвы, оно предполагает строгое ограничение, строгий контроль над собой, изменение жизни, изменение отношения ко всему внешнему. Вот даже как. Вот к этому нас как раз и призывают отцы, что строить внешнюю жизнь надо изменить. Об этом примерно у нас говорится в дневнике кающегося в виде примеров тех грехов, которые нельзя делать. Итак, уединение для нас невозможно, что возможно, например, монахам, но для нас возможно ограничение, добровольное ограничение. Или хотя бы, если мы по необходимости в этом общении обязаны пребывать, то хоть не любить это общение, не наслаждаться им, не считать его целью и смыслом жизни, не считать его той приятностью, которую мы ищем, ищем, ждем, мечтаем и всеми силами стремимся ее как-то организовать. Устав сохранять в молчании. При необходимости говорить, только о полезном говорить. Знаете, как хорошо нас призывает автор? О смерти, о Боге, о мучениях и страданиях нераскаянных грешников. Ну, на работе затеем такой разговор, в семье среди неверующих людей. Мы мастера на этот счет. У нас домашние неверующие, мы усадим, говорим, сейчас буду проводить занятия. Начинаем рассказывать про арт. Они говорят, ты фанатик, говорят, ты вообще ты чокнулся вообще. Они терпеть не могут это все. Зачем им про это рассказывать? Если люди неверующие, не надо их расстраивать этим всем. И дома не надо это все проповедовать. Об этом говорить он предлагает с теми, кто в одном духе, единодушные. То есть если и встретились, он говорит, два верующих человека, то можно же поговорить не о политике, не о партиях, не о кризисе производства. Не о повышении пенсионного возраста. Даже если говорить о повышении пенсионного возраста и о пенсионной реформе, то с каким чувством, на каком основании говорить? Все же уже пообсуждали эту тему. Ну поделитесь, на каком основании рассуждали с близкими на эту тему? Основание было осуждение, скорее всего, правда ли? Такие сякие разы такие, чтобы им самим доставят поработать там или еще что-нибудь. Нажимали много всего. А основание какое должно быть? А кто-нибудь скажет без ошибочки? Основание права разбойника. Приемлю достойно по делам. Мы не можем часто повлиять на те обстоятельства, которые сильнее нас. Мы очень много чего не можем изменить, очень много чего. Но при этом, если это очень тяжко, если это очень скорбно, подобно как смерть близких, не только там пенсионная реформа, смерть близких, реальные войны бывают, реальные эпидемии бывают, реальные техногенные катастрофы, в которых разрушаются там какие-то здания, в которых гибнут люди там, и так далее. А это бывают наши близкие, самолеты разбиваются, сбивают их времена. Обо всем этом рассуждая, мы все равно должны искать основание веры. Приемлю достойно по делам моим. Если мы способны принять любую скорбь здесь, на земле, как заслуженного, ради прощения своих грехов понести и потерпеть, если мы помним свои грехи, конечно, то тогда любая скорбь, любое страдание земное, любая неприятность, она обернется нам во благо, во спасение, лично, лично в наше спасение. Мы не знаем, как мы будем работать в тот период, когда еще поднимут пенсионный возраст. Мы ничего не можем знать наперед, по-человечески обидно, по-человечески очень тяжко. Мы не знаем, даже мир достоит до этого времени или не достоит. Что же мы так впали в отчаяние? Приемлем достойное по делам нашим. Давайте вернемся на 100 лет назад. Что наши предшественники приняли достойно по делам их? Страшные лютые гонения, уничтожение веры, запрет на веру, тюрьмы, лагеря, голод, эпидемии, гражданская война, потом Великая Отечественная война. Что только не приняли наши предшественники. Как им это надо было вынести? Только так. Кто в лагерях выживал? Кто не мог принять, умирали от отчаяния от одного. Уже не только от болезни, уже не только от невыносимого физического труда, уже не только по звонку сверху уничтожались и расстреливались просто так верующие люди, если их так не могли там загнобить окончательно. А те, кто принимал как разбойник, хотя и грехов-то не имели, такие как мы, например, и как другие, которые там сидели, приехали достойно по делам моим. Только помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот эта мысль, она должна быть у нас постоянно. И тогда, если мы к ней привыкнем, навык вот этот приобретем, тогда, что бы ни случилось в жизни, этот навык включится, он сработает. Он начнет нам помогать устоять и вытерпеть в том искушении, которое не просто так свалилось. Это не просто чья-то злоба, это не просто происки бесовские в отношении нас. Это же что действует? Это же действует Божий промысел. Когда мы с вами очень остро противимся тем скорбным обстоятельствам, которые встречаются в жизни, не можем их принять, не хотим их понести, не можем сказать вместе с правым разбойником «приемлю достойно по делам моим», тогда, конечно, мы противимся Богу. Потому что без Божьего попущения этому бы ничего не случилось. Но Бог же попустил. И не те злодеи виноваты, которые это учинили. Бог виноват. Бог виноват, что не запретил этому быть. И вот опустимся вот до такого или нет, что начнем обвинять Бога. Опустимся. Опускаемся и до этого, бывает, мы современные христиане. Говорим, куда ты смотрел, Господи? Так было тяжко на сердце, такая скорбь одолевает, что хочется выразить претензию даже Богу. И если в этот момент человек еще в состоянии переломить себя, вот эту свою ущемленное свое самолюбие, склонить свою волю на подчинение Божьей воле, тогда установится в сердце мир. В сердце такого человека установится мир. И тот способ, о котором говорит святитель Игнатий, способ самоугорения, абсолютно необходим любому христианину. Память о своих прошлых грехах абсолютно необходима каждому. Чтобы с разбойником вместе сказать «приемлю достойно по делам моим». Только вспомнить надо прошлую жизнь, не надо ее забывать. Люди говорят так, не вспоминается, исповедовались же. Нам же говорят, исповедовался, грехи тебе прощены. Если ты не веришь человеку, ты в таинство не веришь, ты согрешаешь. Ну, отцы тоже исповедовались и тоже отпущение грехов имели, но при этом никогда их не забывали. И до конца жизни укоряли себя в тех преступлениях, которые они совершали. Потому что если забыть грехи, то вроде как чистый стал. Причин для раскаяния нет. Бога-то уже бояться нечего. И так, не успев возродить или родить в своем сердце страх Божий, мы уже его заведомо растоптали. Ему нет основания быть этому страху Божьему. Бога не боимся, суда не боимся, смерти не боимся. Добрые дела осталось делать, правда ведь? Осталось делать добрые дела. А чтобы не отставать от всех вместе, надо еще в футбол теперь играть, в хоккей, на лошадях ездить там, гонки, скачки всякие устраивать, на бегерки гонять, на квадроциклах. Нет, это не тот путь, это ложный путь. Это широкие врата. Господь так не учил. Учение о тесном и узком пути, оно не потеряло своей актуальности в 21 веке. Святитель Игнатий говорит, если все забыли про узкий путь, если все презирают узкий путь, то это не значит, что теперь широкий путь стал равнозначен узкому пути. Это не значит. Это другое означает. Если все забыли учение об узком пути и о кресте, ну это значит трагедия. Это значит, что не осталось тех, кто хочет спасаться. Учения Христа здесь не отменено. И в 21 веке тоже. Если нас этому не учат, нам об этом не проповедуют, пример нам не показывают, мало того, понуждают нас в широкие врата входить. Идти пространным путем прямо принуждают, прямо приглашают, приглашают. В этом приглашении шипение того змея древнего, который в раю убил первых людей и все человечество. Вот это кто шипит, ласково приглашая нас в этот, в эти широкие врата и на пространный путь. Но от нас же зависит. Согласимся, пойдем, поверим. Уберем из Евангелия то, что нам неприятно. Согласимся с теми, кто теперь говорит о другом пути, признавая его равнозначно узкому пути. Или нет. Или останемся на твердом учении, на нравственном предании церкви. Итак, лучше нам говорить о страданиях нераскаянных грешников. Лучше нам говорить друг с другом о муках, которые ждут грешников, то есть нас, в аду. Лучше друг другу напоминать о том, для чего мы живем. Что придет, наконец, финал. Что придется давать отчет. Вот так мы не повредим друг другу. Вот так мы подбодрим, поддержим друг друга. Но только среди верующих, еще раз подчеркиваю, неверующим людям не надо пытаться даже этого говорить. Если только они попросят. Ну-ка расскажи, домашние, устали от нас, верующих людей, и говорят, ну ты уже надоел нам всем своими репликами постоянными и угрозами. Расскажи по делу, по сути вообще, во что ты веришь. Мы послушаем тебя, может, и мы тоже твоей верой заразились. А так, как ты себя ведешь и говоришь, и укоряешь нас, не привлекает нас, больше соблазняет. И садится человек, и начинает говорить, и заплелся. И запутался весь. И кроме обличения ничего не может сказать. А почему? Потому что в себе еще не совершил того осуждения, которое должен совершить христианин сам в отношении себя. Себя еще не осудил как надо. Еще там самомнение такое, через которое благодать не может содействовать человеку, рассказать своему ближнему так, чтобы они поверили. Не получается. Поэтому и ближние наши до поры до времени нас даже слушать не хотят. А если бы и захотели сказать, не знаем что. А если начнем говорить, то совсем не то говорим, не в той интонации. Без сожаления, без сочувствия, без собственного покаянного настроения. Выходим как на митинг и начинаем втюхивать им мозги бестолковым, как спасаться. Вот так примерно делаем. Безуспешный опыт. Поэтому годами у верующих людей в семьях так и нет согласия. Так и нет даже терпения. Ближние неверующие не могут терпеть веру нас, близких. Потому что мы не можем иметь того к ним сочувствия, того сожаления, той первой духовной любви, которая хотя бы начинает терпеть их немощи. Да? Их немощи терпеть. По закону друг друга тягут и носить. Так ведь? Но у них одна из тягот, это их неверие. Он должен нести это тоже на себе. Они не могут верить, у них вера убита. Представляете, одно из свойств человеческого духа, вера, убита в них. Это же трагедия-то какая. Мы же должны сочувствовать, соболезновать, сожалеть о них, как о тех, кто живут телом, а душой мертв. В любой момент, когда тело это закончит свое тут пребывание на земле, а мертвая душа сразу туда уйдет, ей по мытарствам-то не надо ходить, будет. Ее на первом же мытарстве раз утянут бесы со смехом и хохотом, и все. За что утянут? Только за то, что они нас, верующих людей, не простили за наши выходки, которые мы по причине искаженной веры по отношению к ним проделывали. Смотрите, какой капкан. Если в семье есть верующий человек и ведет себя неправильно, ближние негодуют на него, неверующие, и простить его не могут в том, что он такой. Ни они не спасутся, ни мы не спасемся. Они за то, что у них был враг, которого они никогда простить не могли, им ни один грех не простится. А мы за то, что соблазнили своей неправильной жизнью, христианской в кавычках. Ну что же нам? Что же нам спокойными-то быть? Еще ждать? Итак, вот эти разговоры с близкими должны быть полезными для нас и для них, если это верующие люди. А если не верующие, лучше не навязывать им ничего. Укоризны и всякие поношения переносить терпеливо. Вот он здесь просто перечисляет многие нравственные рекомендации, с помощью которых молитву можно будет осваивать. Если их не применять, то это будет препятствием для благодати. Благодать не сможет помогать нам, и поэтому никакие наши уроки и попытки, они не дадут результат. Вот в чем особенность. То есть мы должны устранить все препятствия для благодати. И вот, например, вот такая рекомендация простая. Укоризны всякие поношения переносили терпеливо. Почему так? Ну, во-первых, приемлю достойное по делам моим. Это нам необходимо, если мы хотим подражать праву разбойнику, чтобы быть вместе со Христом. Во-вторых, если мы кому-то не простили, то нам Господь ничего простить не может. Вот кто нас укоряет, обижает, клевещет, причиняет нам какое-нибудь зло, у нас сохраняется внутри негодование, обида, огорчение. Мы ее носим, порой месяцами и годами носим, и не можем простить. Вот буквально человек так говорит, ну как простить вот это-то, как простить, я вот этим, многим все могу простить. Но вот этому, вот это, мужу своему, например, никогда не могу простить. Вот это вот все. Вот как. Но если ты человек не простил, тебе Господь ни одного твоего греха простить не сможет. Тебя это тревожит. Люди говорят, меня это не тревожит. Почему? Я умирать не собираюсь. То есть для неверующего человека вот даже это не является причиной. Часто бывает так, что обида в христианах возникает на то, что не является в действительности грехом и злом того человека. Не является. Возникла обида. И человек говорит, я не могу его простить. Начинаем доказывать, он же прав. Он правильно делал. Вы неправильно воспринимаете по вашему самолюбию. Вы осуждаете, вы огорчены, вам обидно. Но он-то прав. Не прав. Мое самолюбие судит так, как я хочу, как мне бес научает. Мои навыки, мои принципы, мои понятия. Я же Евангелие не изучал. Я же со страстями не боролся. Я же христианских навыков, даже понятия еще не приобрел. Поэтому поведение верующих людей часто нас соблазняет. И мы считаем, что они виноваты. И мы не можем им простить того или иного злодеяния, как мы считаем. Хотя оно злодеяние по христианским понятиям не является. Я готов, говорит человек, простить вот этого, но только для того, чтобы мне Господь мои грехи простил. Так он не виноват. Это не ваш случай. Вы можете простить, хотите пытаться простить человека, который не грешил, понимаете? Ошибка, говорю, ошибка. Все, остановились. Простить, чтобы мне Господь простил, ради выгоды еще человек способен. А признать, что я не прав, я неправильно осудил человека, я соблазнился его поступком, а его поступок основан на Евангелии. А я соблазнился. Я решил, что он не прав. Кто судит? Я сужу, моя гордость судит. Мои ложные понятия судят человека превратно. Как мы так судим других ошибочно-то? Свидетель Игнатий объясняет это все. Вот статья у него о вреде лицемерству. Он говорит, что вот этот соблазн на ближних – это опаснейший грех. Опаснейший грех. Только мы соблазнились поведением, поступком ближнего, но после этого его обязательно чего? Этого ближнего. осудим. Осудим. А чё же мы соблазняемся поступками ближних? Почему? Даже тогда, когда они поступают по-евангельски. Когда они не только не нарушают евангельскую заповедь, они ее исполняют. Чего мы соблазняемся? Он говорит, из состояния самомнения. Мы мним себя уже праведниками, хотя мы уже праведники. Из этого состояния ложной праведности мы судим обо всех и обо всем мире. И эта своя ложная праведность не дает нам судить правильно по-евангельски, объективно. Откуда рождается, он говорит, ложная праведность? Откуда вообще у нас это явление, ложная праведность? От незнания своих грехов? От того, что мы с ними нормально не боролись, вот с этими страстями, мы духом-то не сокрушились, оказывается. Мы признаем с собой праведность. Вот этого в себе не знаем, вот и признаем. А правильно, современные христиане ими о грехах никто не говорит, и о страстях никто не говорит. Даже смертные грехи людям, современным христианам в храме, и то не называют. Вот что сказал на исповеди, то и сказал. Священник очень доволен. А проверить человека хотя бы по списку смертных грехов уже нельзя. Это уже запрещено. С 1722 года запретили. Запрещено. И как теперь нам быть? Христианам, как спасаться? Мы же останемся вот этими ложными праведниками. Мы же не знаем свои грехи, свои страсти. Мы не знаем себе действия и смерти. Чем сокрушить-то нас? Жизнь хорошая. Зла большого не делал, человек говорит. Причитает такие жуткие грехи, говорит, я таких не совершал. И тут же включается на другой руке, опять по пальцам загибает, столько добрых дел еще он делал. Ну, праведник. Из состояния ложной праведности мы и судим обо всем происходящем и обо всех людях. Откуда, говорит святитель Игнатий, в современных христианах, даже в подвижниках, представляете, даже в подвижниках, монахов, архимандритов, откуда берется эта ложная праведность? Корень там есть. Особый корень. Тщеславие. Вот только лишь человек пропустит эту змею ядовитую, не научится ловить ее за хвост и камнем разбивать, эта зараза, вот эта змея, она вот это все в человеке проделает. Он станет ложным праведником, он будет соблазняться на дела и поступки других людей и будет их осуждать. И будет выносить свой справедливый, в кавычках, приговор и достигать исправления вот этих вот злодеев, уничтожения их. Я, может быть, перегрупал? Ложные праведники на основании тщеславия добиваются этого? Если они соблазнятся кем-то и осудят кого-то, они могут применить всякое зло, чтобы устранить вот это явление, устранить из церкви, устранить из общества? Ну, может такое быть или нет? Господа Иисуса Христа так и убили. Вот. Вот доказательство. Чего еще страшнее-то можно было придумать? Святитель Игнатий говорит, если бы в мире какое-нибудь зло было еще большее, чем это зло убить Бога человека, Иисуса Христа, по его человеческой природе, если бы было еще какое-то большее зло, они бы его сделали тоже, он говорит. Ради чего? Ради их мнимой правды. Вот как. Корень где? В тщеславии. Как работает механизм? Такая тонкость. Такая тонкость. Как работает механизм? Если только человек, совершая добрые дела, даже исполняя заповеди, даже борясь со страстями, хоть что делает в церкви, он будет доверять вот этому ложному ощущению внутри, вот этой тонкой приятности, тонкое чувство тщеславия, вот такой-то яд типа наркотика, а там внутри тонкое ощущение самодовольства и приятности, как хорошо мы выполнили дело. Вот как мы заповедь вот эту сейчас исполнили, вот мы с этой страстью уже поборолись, мы ее, кажется, связали. Сегодня я не уступил вот этому греху, вот этот меня предлагал опять в трюк втянуть, а я уклонился. Я мудро ему ответил и пошел домой. Смотрите, оно везде вплетается. Везде. Вот что бы мы ни делали, даже с точки зрения христианской, не говорим уже о мирской. Суп сварили, картошку пожарили, травку на грядке пропололи. Дверь даме открыли, пропустили. Место уступили в трамвае. Лампочку соседям сдернули, что там сгорело. Да хоть что. Везде это тщеславие будет вплетаться. Вот это змея. И нет такого, что бы вы делали, а оно бы не вплеталось. Видите, насколько надо следить за этим? И самое страшное, вот здесь, когда мы этого не знаем, что это тонкое чувство приятности, это и есть тщеславный яд, убийственный яд, наркотик, страшный сладкий яд, который убивает душу. Если мы этого не знаем, со временем, чем больше мы делаем дело на пути веры, мы же думаем, идем узким путем, не понимая, что идем широким путем, чем больше сделаем этих дел, в том числе дел, изображающих покаяние, богослужение, стоим на таинство, ходим, у нас постепенно, за счет вот этого чувства, тоненького внутри, формируется мнение о себе, что мы правы, что мы правильно это делаем, что вот это чувство, доказательство того, что я с Богом, это от Бога, это благодать нам говорят. Слышите, как говорят? Это благодать. Люди порой спрашивают, простые люди есть такие искренние, побаиваются, чтобы не влезть куда-нибудь туда, на какое-то минное поле не зайти, там на мину наступил, толпанул и нет тебя. И люди спрашивают, вот это вот во мне, что бывает, это правильное? Вот это чувство. Вот мы доброе дело сделали, мы человеку там помогли, то-то, то-то, то-то. Внутри, говорит, такое утешение было. Говорит, правильно, 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 вот так и делай. Вот так и делай. Это благодать. А человек простой, он откуда знает? Академиев не заканчивал, святых отцов не читал, страсти не изучал. Человек по простоте верит, это вот и есть благодать. И так, когда начинают вот эту благодать в кавычках собирать, то со временем убеждаются, что это точно и есть благодать. Чем больше делают, тем больше она действует, она развивается, она вводит человека в новое состояние, как бы на пружинах, на подъеме, человек такой активный. Он больше и больше готов идти, продвигаться, он уже готов миссионером быть, проповедовать всем, он что-то еще там может сделать. И я завтра говорю, батюшка, мы говорили, так он легко пойдет, говорит, Богу послужить надо. Никто же не сказал, что сначала со страстями надо побороться. Богу послужить надо. Пошел Богу служить. Там еще больше благодати. Он говорит, такую благодать испытал, стоя у престола, так молился. Такая благодать была. Вот, знаете, отцы вот так не говорили. Вот у отцов такого не было. Вот почему в творениях святых отцов нам нигде не говорит, что священник, который кому-то положили, он уже испытывает благодать этого престола. Страсти куда девались? А не хапаем мы тут подделку этих страстей, основанных на тщеславии. Опыт был в борьбе с тщеславием. Точно ты, человек, знаешь, как этот яд действует, и вкус этого яда знаешь? Если ты знаешь вкус этого яда, то потом ты его поймаешь, если он снова тебя будет настигать в самый опасный момент. Не знаешь вкус этого яда, он тебя настигнет, он тебя напитает, насытит, и ты примешь это как благодать. Вот праведник вот так формируется, говорит свидетель Игнатий. Вот так. И чем дальше человек продвигается по этой лестнице лжеправедности, которая ведет в действительности вниз, тем более он соблазняется поступками окружающих, тем более он судит окружающих. Вот так фарисей сформировался. Вот. Вот как формируются фарисеи. Эти фарисеи, потом, те, кто с ними не согласен, они их ненавидят. Те, кто их обличает, они стереть с лица земли готовы. И для этого готовы применить любые средства. Подобно тому, как фарисеи тогда, 2000 лет назад, перестали быть. Было бы еще больше сделать. Повторим, что сказал свидетель Игнатий, они бы его тоже сделали. Ради того, чтобы свою честь отстоять. И вот эту свою честь отстаивают, прикрывая это благовидными предлогами. Ради блага общества, ради блага церкви. Надо убрать, удалить вот этот элемент. Потому что он может принести страшный вред. Сказал так кто-то из фарисеев? Первосвященник конкретно сказал. Пусть лучше один умрет, чем... Вот так, чем все погибнут. Видите как? Ради общественного блага убили Господа Иисуса Христа. Чтобы какое-то зло не коснулось всего народа. Ради этого надо было убить Бога человека. Он смутьян. Он возмутитель спокойствия. Иди власти-то. Власти-то заметят это все и накажут весь народ. Поэтому мы, чтобы не получить от римлян какого-нибудь наказания за этого смутьяна, мы что сделаем? Мы убьем этого смутьяна, и все. И все, народ будет дальше жить спокойно. Вот как. Посмотрите, как зло оправдывает себя, как тонко. как хитро. Оправдание у зла всегда находится. Начинается с чего, еще раз вернемся? С того тонкого действия вещества, которое мы не знаем, что это яд, и принимаем его как благодать. Вот где начало, вот где основание. Поэтому духовная жизнь очень серьезна. Если мы с вами будем читать труды святых отцов аскетов, в частности, вот нам надо читать труды святителя Игнатия, мне думается так, и этого вполне было бы достаточно. Не надо искать многих-многих отцов, древних отцов. Святитель Игнатий все это собрал, изложил и в более доступной форме нам передал. Попробуем еще его понять хотя бы, его применять, вот эти вот его труды. Итак, укоризны и всякое поношение переносить терпеливо. Прощать, чтобы мы сами были прощены. Тот, кто помнит о своих прошлых грехах, тот никогда не будет мстить за зло, которое ему причиняют люди, пусть даже злодеи. Он не только готов простить, такой человек будет готов, христианин, если он думает о вечности, он будет даже молиться за своих врагов. Подобно, как и Господь молился, «Отче, прости им». Они не понимают, что делают. Как вообще такое может быть? Вот как так можно сказать? Почему так Господь говорил? Ведь они же его убивали. Он испытывал такие же страдания, как любой из нас человек должен это испытывать. На таких же точно муках. Почему он так просил о них? Они же убивали его.
Ну, как мать прощается его ребенка, когда он ей делает плохо? Все равно, что
это... Да. Если еще проще рассуждать, то если христианин понимает, что злодей, который причиняет ему зло, за это зло получит наказание, страшную кару Божью, и, по всей видимости, может оказаться даже в аду, а христианин сам бы в ад никак не хотел, то ему будет любого жалко, кто вот своими злодеяниями в ад стремится. Поэтому вот простота прощения, ту, которую достигали святые, она именно на этом основании. Они сами ада боялись, страх Божий имели. Он у них был, имел такой силы, что он даже переходил в высшие формы, в любовь. Любовь уже не имеет страха. Но когда враги причиняли им зло, они сожалели о врагах. Сожалели о них, даже о тех, кто их убивал. Потому что вот этими злодеяниями они подчеркивают свое зло, подписывают себе вот этот смертный приговор на вечную муку. И поэтому, сами понимая, насколько тяжка мука ада, и боясь ада, и не желая туда попасть. Они сожалели о всех тех, кто туда бегом стремился, и вот этим сейчас конкретным злом, убийством вот этого праведника, достигает себе окончательного возмездия. И вот это сожаление, духовное сожаление о грешниках, оно понуждало их к тому, чтобы просить Отца Небесного, не карай их, Господи. Прости их, они не понимают, что делают. Подобно тому, как сам Господь Иисус Христос, сама истина, соблазнились на Него фарисеи, осудили Его, подвергли казни, страшной казни, убили.